Данное сообщение, материал, создано и/или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
И/или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Дане повідомлення, матеріал створено і або поширено іноземним засобом масової інформації, виконуючим функції іноземного агенту і або російської юридичної особи, виконуючи функції іноземного агенту.
Ні, в війні!
Немножко проралось, і мені немножко полегчало.
Привет, это Соня Гройсман.
Привет, это Оля Чуракова и наш подкаст «Привет, ты иноагент».
И это, на самом деле, второй выпуск. Мы, если честно, до последнего момента наивно верили в то, что мы сможем выпустить тот эпизод, который мы записали изначально. Так получилось, что мы записали его еще где-то там пару недель назад, потом еще неделю монтировали, разъезжали по командировкам и все ждали какого-то более мирного времени для того, чтобы его выпустить, потому что все время казалось, что вот этот эпизод, где мы все время хихикаем, обсуждаем там мою работу, Оли на стажировке и так далее, будет каким-то неуместным на фоне всех этих постоянных новостей о войне. И почему-то, не знаю, Оль, как ты, а я до последнего верила, что в какой-то момент все это утихомирится. И вот мы выпустим, значит, наш очередной легкомысленный эпизод и стартанем с новым сезоном.
Поэтому, если вы хотите послушать эпизод из довоенного времени, то слушайте наш второй сезон, первый эпизод вместе с этим. Там мы действительно еще совсем по-другому звучим. И мы сами сейчас не верим, что мы будем с вами говорить про войну. Даже страшно вслух это произносить, что мы записываем этот эпизод в первый день войны, да? Это даже звучит, как будто бы мы в каком-то с тобой сериале.
Ну или не в сериале, а в каком-то вот этом, знаешь, страшном фильме, да? 22 июня, ровно 4 часа нам объявили, что началась война.
Ты помнишь, как мы ложились спать вчера, и я проснулась от твоего сообщения со слезами.
Я просто проснулась и не могу перестать рыдать. Это пиздец.
Особенно страшно было сегодня прочитать фразу «Войска ЛНР начали штурм города счастья». Мне кажется, это так отражает все, что у нас сейчас на душе.
Да, с одной стороны, совершенно не хочется множить какую-то фрустрацию в очередной раз. Я прекрасно понимаю, в каком сейчас состоянии мы сами, наши слушатели, потому что мы примерно знаем, чем вы живете, и понимаем прекрасно, что вы не просто эту войну не одобряете. Нам всем больно. Знаешь, еще с какой мыслью я сегодня проснулась? Ну, после того, как я, конечно же, продала, как мы все, проснулась, и вот на меня обрушился весь вот этот вал сообщений, из которых с первого взгляда было не до конца понятно, что именно произошло, а потом ты видишь, что это обращение Путина, который говорит: «Мы вторгаемся в Украину».
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Не знаю, вдруг вам одиноко и не с кем все это обсудить. Мы решили поэтому записать этот выпуск, просто поговорить друг с другом, с вами, вот, о том, что сейчас вообще вокруг происходит. Как будто бы все, что мы сейчас сможем, это просто быть рядом друг с другом, показывать друг другу, что мы не одни так думаем, вот, что нам не одним больно, страшно, мы испытываем бессилие и совершенно не можем в это поверить. В этом эпизоде не будет никакой политологии, мы не будем объяснять, что произошло, почему началась война и так далее. Я думаю, что вы это все можете услышать в других источниках. И у нас, как у вас, толком не было времени на то, чтобы осмыслить вообще все, что происходит. Ну, правда, сложно уложить в голове, поэтому мы просто поговорим. Мне кажется, мы с вами сейчас испытываем похожие чувства. Это жгучая боль, это стыд, это злость, это ненависть. Наше сердце разрывается, а наши мысли сейчас с гражданами Украины. У всех у нас есть там друзья, и они сегодня проснулись от взрывов Простите нас, если сможете, дорогие украинцы.
Я еще сегодня утром думала, что мне так хочется сказать всем людям, которые были с нами все эти полгода и поддерживали нас, тоже что-то поддерживающее, и как будто бы побыть с ними в эти тяжелые моменты и не оставлять их одних, что ли, да? Мы с вами.
Я не знаю, получится, в общем, у нас это сегодня или нет, потому что мы, конечно, разобраны как никогда. Вот, мы еле смогли каким-то образом сконцентрироваться, настроить микрофоны. Но почему мы вообще считаем, что мы имеем право, да, записывать этот эпизод, говорить с вами, ну, помимо того, что мы тоже граждане России и все такое, так получилось, что мы с Олей в последние недели провели как раз командировку в приграничье.
Я вернулась, если честно, сегодня ночью. Буквально я думаю, что я прилетела на последнем рейсе из Ростова-на-Дону. Вы все знаете, что уже сегодня оттуда не летают самолеты, точно так же, как и из Сочи и со всего российского юга. И я провела там 4 дня. И буквально вчера, накануне, я как раз 23 февраля говорила с военными.
А я в конце прошлой недели вернулась из Брянской области. Она тоже граничит с Украиной и с Белоруссией одновременно. Общалась там с людьми, общалась там с военными. И, конечно же, в воздухе совершенно было ощущение, что никакое безумие не может произойти, потому что никто в это не верил. Ну, мы это еще, конечно, обсудим. Вот, в общем, своими впечатлениями от этих поездок мы, наверное, и хотим поделиться. А еще поищем какие-то способы, как справляться с фрустрацией, поговорим с психологом, который нам об этом расскажет и поможет.
Еще я не знаю, какие у вас планы на вечер 24 февраля. У меня планы выйти с цветами на площадь. Вот.
Я, если честно, очень боюсь, что в тот день, когда мы выпустим этот эпизод, многие люди окажутся в спецприемниках, в автозаках, потому что, если честно, совершенно непонятно, какой у нас сегодня есть способ, кроме социальных сетей, записи подкастов и каких-то, не знаю, постов, да, сказать, что мы не хотим этой войны, что в России есть очень много людей, которые на самом деле не поддерживают все, что происходит, которым стыдно за все происходящее, которые не хотят быть абьюзером. И я понимаю, что очень многие выйдут сегодня, скорее всего, в российских городах.
Ты знаешь, я для себя эту проблему решила просто. Я подумала, а что я скажу своим детям через много-много лет, когда они скажут и спросят меня, где я была в первый день войны, и что, я покажу им сторис? Не хочу так. Да, вот прямо сейчас на лентах сообщение о том, что полиция Москвы напомнила о недопустимости несогласованных публичных мероприятий, а я считаю, что недопустимо вторгаться в соседние мирные страны, а гулять с цветами вполне себе допустимо.
Они выступают с заявлениями о том, что большинство граждан России поддерживает ввод войск, эту борьбу за освобождение Восточной Украины. Если ты хочешь сказать, что ты не поддерживаешь, у тебя нет никаких способов и вариантов сделать это. Ладно, мы уже немного тут в митинг превращаемся. Все, поехали. Спасибо, что вы с нами. Даже не знаю, стоит ли просить, в общем, расшаривать эпизод, ставить звездочки и так далее, уже на ваше усмотрение. Если хотите отвлечься от войны, послушайте наш первый эпизод. Если вы готовы продолжать, поехали.
Вот ты поехала общаться туда, и какие были у людей вообще настроения?
Мы приехали туда 14 февраля, первый день, и я весь день не заходила в новости. И у меня к вечеру этого дня было ощущение, какая война. Ну да, танки вокруг, да, куча военных, какие-то учения. Но это же учения, ребят. В городе никто не верил в то, что что-то может произойти, при том, что эти места находятся в 50 километрах от границ с Белоруссией и Украиной. И каждый человек мне говорит, ну что, ну все адекватные люди, нам это все не надо. Ну были, конечно, отбитые, как везде, да, это и бывшие военные, и еще кто-то. Потому что невозможно себе, да, в 2022 году всерьез представить войну между Россией и Украиной.
Я лично не думаю, что что-то такое сверхсерьезное может быть. Потому что все люди разумные, и никто не хочет войны. Моя бабушка всегда говорила, самое главное, чтобы не было войны. Самое главное.
Мне сегодня стали писать как раз мои герои, потому что, когда я там была, у меня было ощущение, что я все время их провоцирую на эту тему войны. Они говорят, да нас вообще-то не волнует, у нас тут онкология, у нас тут бедность.
Других проблем полно.
Да, вы посмотрите на наши улицы, господи, да война у нас сейчас это, типа, десятое дело, вы посмотрите, как мы живем. Они все время пытались вот про это, да, говорить, а я им все время такая, ну вот танки вот у вас ездят, может быть, все-таки вас это смущает? И я чувствовала, знаешь, что я какая-то провокаторша из Москвы приехала, начитавшись Блумберга, где вот Клинцы были как раз вот местом, да, в котором зафиксировали очень большое скопление военной техники. И я пыталась их все время, ну, как-то тормошить на эту тему. И они, конечно же, все отвечали мне примерно, да, одно и то же.
Да мне абсолютно. До меня это не дойдет.
Главное, чтобы ковида не было, правда?
Ой, вы знаете, больше онкологии.
Ну и что ты думаешь? Сегодня мне стала писать одна из героинь моего репортажа. Они в ужасе, они слышали, как вот едут танки в сторону границы, у них куча родственников в Украине, у них куча родственников в Беларуси, и вот они вот сейчас сидят, просто мониторят новости, переживают за своих и записывают мне, мол, Сонь, вот ты все-таки была права.
Ты знаешь, ну развязывать войну сейчас, в наше время, вот в 21 век, это, понимаешь, это настолько глупо. Это настолько глупо. Вот как раз я тебе записывала, позвонила моя знакомая, там вот они прям 3 километра от границы. Говорит, конечно, стреляют, танки, БТРы перепахали всю дорогу. В общем, кошмар. Так что, Соня, ты была права.
Во-первых, я разговаривала там с пограничником, который сказал прекрасную фразу о том, что нам чужой земли не надо.
Нам чужой земли не надо.
Вы, я вижу, не собираетесь ни на кого.
Ну, так и эти ребята тоже наши. Тоже россияне. Сами понимаете, у нас братские народы, Россия, Украина, поэтому ничего такого.
Вот там были солдаты, с которыми ты разговаривала в самом начале. И мне показалось, что они как будто бы тебе намекали на то, что вот все будет так.
Вообще, какие настроения? Вы бы хотели, чтобы что-то началось?
Ну, он появился без разницы. Начнется что-нибудь, не начнется.
Ну,
нам,
я...
Не нам это, то есть...
Нет, ну вы же рискуете своей жизнью. Или вы сидите там, не знаю, в танке, в управлении или еще где-то.
Мы боевая пехота. Вам скажу, вы, наверное, больше знаете, чем мы.
Да?
Военные люди. Нам же сказали фас, мы пошли. Сказали нельзя, значит, мы не пробуем. Мы так живем, так же, ничего не знаем. Командование сейчас решит, Вовка скажет, пойдем.
Для вас это учение в первую очередь или нет? Это типа ожидание какой-то провокации или еще что-то такое? Ну, то есть...
Учение. Все учение. Нормально. Сейчас 20 числа все успокоится, все хорошо будет. У кого-то. Пошли, вы начали проговаривать.
Ладно. Давайте.
Ужасный цинизм, ужасно, что люди действительно в этом году, при всем том, что дала нам вообще цивилизация, при всем количестве художественной литературы, антивоенной, книг, фильмов, мы все равно еще сталкиваемся с тем, что люди хотят идти на войну. И это для меня это просто непостижимо. Ты знаешь, я тоже разговаривала как раз вчера с контрактниками, и у меня они, правда, были очень молоденькие. Они такие были, прям, знаешь, прям вот, что называется, с румянцем на щечках. Это совершенно мальчишки. Я не знаю, они моложе меня. И мне 25, наверное, лет. Они меня успокаивали вчера и говорили, что никакой войны не будет, и все уже закончилось. Я им отказывалась верить, а они мне говорили, да вы больше нас знаете, да вы больше нас знаете.
То же самое мне говорили, да. Но как бы сейчас я понимаю, что это не так, что они, конечно, все-таки знали больше нас и пытались дать нам какие-то намеки на это.
У меня перед глазами стоит картина, как я разговариваю вчера с этими молодыми солдатами. Они меня убеждают в том, что войны не будет, и я их прошу, ну пообещайте мне. И у нас такой совершенно веселый разговор, просто такой, ну знаешь... Мы смеемся.
Ну, вам виднее тогда, вы даже больше знаете, чем мы знаем. Зачем вы там задаете такие вопросы?
Вы просто, знаете, так говорите, а я даже не верю, что вы это говорите, потому что столько всего пишут и вообще страшно.
Да мы, если правда, сами не верим, что мы оказались это, по уши и...
в грязи.
Да.
Если бы знали, не пошли бы.
Почему?
Не, ну как не пошли? Мы... На этого и военные, что нас куда отправят, туда мы и идем.
И вот сейчас мне некому написать из них, потому что они, конечно, не дали мне свои контакты, но мне очень хочется, конечно, найти этих ребят и вообще как-то понять, что с ними дальше будет.
А у меня, кстати, есть контакт одного солдата. Мы с ним познакомились, и они хотели со мной вечером потусоваться, а потом позвали в сауну. Я, конечно, сдержалась. В сауну не очень хотелось сроть солдат, но, кстати, можно, наверное, может быть, попробовать им написать.
Такое ощущение, что люди добровольно надевают на себя кандалы и идут в них делать то, что они делать не хотят. Я разговаривала с ними вчера, они не хотят никакой войны. Они говорят, да как мы тут вообще оказались? Да если бы мы знали. Они покупают сами себе сапоги, Сонь. Они покупают сами себе сапоги.
Да, я про это слышала еще во время работы над репортажем про дедовщину, что на самом деле... Ну так я вот встретила этого, значит, контрактника, а он еще служил в Чечне. Я говорю, сколько пенсия у вас? Он говорит, 3000. Ну человек прошел Чечню, то есть ты после этого вообще уже не будешь прежним, ты вряд ли найдешь, да, себе какую-то нормальную работу. Вот, а как назло еще, знаешь, по возвращению из этой командировки смотрела фильм «Брат 2», и вот у меня перед глазами стояло, что портрет человека, вернувшегося с войны, и что происходит с его психикой в этот момент. Вот. При всем уважении к персонажу Данилы Багрова.
Кто-то отвечает нам за Севастополь сейчас.
Ты когда там была, все-таки Ростовская область давно в этом живет, в отличие от Брянской. Да? Брянская область давно живет, скажем так, в режиме военных действий, потому что последние 5-6 лет там появились воинские части, а до этого там проводился фестиваль «Славянское братство», вот, куда съезжались украинцы, белорусы и россияне. И это был супер праздник, в общем, единение народов. И мне каждый житель мне рассказывал про этот фестиваль. Вот, мы ездили, там такое есть у них КПП «Три сестры», вот там вот «Стык республик», мы доехали в итоге до этого КПП, ну и как бы вот видно, что там вот давно не было никаких фестивалей.
Никаких праздников.
Да, памятник стоит облезший этот.
На меня Ростов-на-Дону произвел такое хорошее впечатление, такой город чистый очень, с хорошими дорогами, с хорошим аэропортом, с кучей кафе, с какими-то живыми людьми, и то есть там все такое, ну, видно, что есть деньги у людей, и что люди работают, и что там какая-то жизнь кипит. Я туда приехала писать репортаж про беженцев с Донбасса, и последние мои дни, конечно, они все были про то, что, знаешь, люди рассказывали мне про войну. Ну, то есть ты разговаривала с местными, у них свои проблемы дороги, а я слушала людей, которые приехали оттуда, которых выдернули из своих домов в очередной раз. Вы знаете, что война идет уже... Война началась, на самом деле, не сегодня, она идет уже 8 лет, и они все об этом говорят и знают. И было ужасно больно слушать эти рассказы, видеть этих детей, травмированных тем, в чем они живут уже столько лет. Меня, наверное, во всем этом больше всего поразил этот контраст, знаешь, который... Вот есть какой-то классный город, буквально в там, 200-300 километрах от него, разрушенный крупнейший промышленный город Донецк, который когда-то был просто супергородом с промышленностью.
К летом 2014 года в Донецк приезжала Бейонсе. Как бы там проводился чемпионат мира.
А сейчас там затоплены все шахты. И вообще встало все. Как бы, понимаешь, сейчас это город, ну, который бомбят уже 8 лет.
Мне сразу вспоминается история нашего коллеги, журналиста Дмитрия Дурнева. Он для «Спектра» пишет, и мы с ним сотрудничали. И он рассказывал историю, он сам из Донецка. Он говорит, когда все это начиналось, я выбирала на кухню кафель. Понятное дело, в Донецке он уже давно не живет, потому что он независимый журналист, и он живет, в общем, в других местах, но у него очень душа болит за все эти места, и меня почему-то вот немного, знаешь, вчера я словила это же ощущение, мне пришел заказ из H&M, и было ощущение, как будто бы вот я тоже, знаешь, вот выбираю кафель, грубо говоря, а скоро все изменится так, как никогда раньше.
А нужно выбирать каску.
Да, больше никакого H&M нам и всего такого. Как бы события сейчас развиваются так, что я боюсь, что к тому моменту, может быть, когда мы выпустим этот эпизод, не знаю, в России закроется Макдональдс, а может, не закроется. Не знаю, в общем, я не хочу...
Заблокировано будет приложение с подкастами.
Нет, пожалуйста, подкастики, дорогие, держитесь, иначе нам тут никак не провернуть.
Мне вот беженцы тоже рассказывали, одна из них рассказывала мне, что у нее дочь... крупнейший там финансовый, была директор одной из компаний, сын замначальника банка. И вот 14-й год, у них в квартиру прилетает снаряд, комната одна полностью разрушена, они хватают детей, уезжают в Крым, проводят там 4 года, возвращаются в 18-м, кое-как выстраивают заново свою жизнь, и вот их сейчас снова эвакуируют. В общем, слушать это все страшно, и ты знаешь, на самом деле, я даже хотела с тобой, кстати, журналистский момент обсудить. Мы вот за последние дни видели очень много материалов про беженцев, И, может быть, ты видела посты со статьями Саши Черныха, журналиста «Коммерсанта». Я прочитала, если честно, столько хейта к этим людям, и меня это поражает в самое сердце, потому что мне кажется, что ни с той стороны, ни с нашей стороны очень многие не понимают, что люди ни при чем.
Эти люди, безусловно, ни при чем. Они, безусловно, стали заложниками всей этой ужасной ситуации, всей этой войны, которую, ну, простите, Россия развязала много лет назад. Причем, и насколько я знаю, да, действительно, многие из них считают, что они и Украине были не нужны. Но, слушай, это такая все сложная, как сказать...
Запутанная конструкция, в которую втянули всех просто.
И людей жальче в этой ситуации больше всех. И знаешь, вот к вопросу про злые комментарии, меня это тоже, конечно, прям, знаешь... Любая такая ситуация, она, к сожалению, множит боль и ненависть. То, что я вижу сейчас, например, да, там украинский народ, они как-то объединяются, там, у нас в этот момент, в общем, выпустили мы вот этот репортаж, да, как живут люди в Брянской области, и я для этого репортажа ездила там в маленькое село, называется Гулевка, там прям за ним стояли танки, и вот мне про это бабусечки такие из местного ансамбля рассказывали. Оль, бабусечки очаровательные, ну, то есть... Блин, винить женщин, ну, как бы в том, что они смотрят телевизор, да, в их возрасте, в том месте, в котором они всю жизнь живут, но это реально это место, в котором нет вообще никакой работы, потому что последнее главное у них место работы было спиртзавод, его закрыли, все закрыли, колхозов больше никаких нет, живут они в нищете с пенсией, да, там 12, 13, 14 тысяч, повезло тем, кто родил детей, не повезло тем, у кого детей нет, потому что это прям большая разница. Знаешь, вот как живут, да, те. И мы с ними, конечно же, устроили такое ток-шоу импровизированное, обсуждали в том числе политику и геополитику.
Ну, а теперь с Украиной, видите, какие дела, поэтому мы даже песни исключили, если там упоминается Украина.
Почему?
Не любим петь про них, раз они такие.
И вот в комментариях на Ютубе ты бы видела, там так обижают этих бабушек просто вот из последних сил, как будто бы вот они во всем виноваты. Оль, это люди, которые,
ну,
правда,
это явно
во всем виноваты.
Объявляли в 5:30 нападение, и, ну, не они не смогли договориться за все эти 8 лет. И, в общем, да, это ужасно горько, что это очень сильно разводит нас всех, и сделать с этим, ну, практически сейчас как будто бы ничего невозможно.
Ну, просто не множить эту ненависть, не говорить гадости, вот, как-то 10 раз проверять информацию на самом деле, потому что сейчас момент, когда вообще как бы информации очень много, да, а правды, истины, да, среди нее очень-очень-очень мало. И вот я еще про что хотела сказать, вот возвращаясь к этим, да, бабульчикам. Меня поразила совершенно история, причем мы не знали этого изначально. Мы приехали вот в это село, знаешь, такой в местный магазин. В репортаже никогда не влезает, знаешь, какая-то вот наша вот такая предыстория всего. Я приехала просто в местный магазин, сказала, что вот у вас есть такой-то ансамбль. Значит, пришла главная бабулечка собрала других бабулечек. Они меня, значит, там приняли как родную, пели мне песни, напоили, накормили и так далее. И фиг с ним, что они, в общем, там, не знаю, за Путина, за Лукашенко и так далее. Но когда мы с одной из этих бабульчик, ее зовут Пелагея, у нее шикарный такой белорусский акцент, или белорусско-украинский, я не знаю, такой очень местный, мы с ней шли в сторону вот ее дома, прогуливались, и она рассказала историю про своего сына, который был ранен в Чечне, потом она его поднимала, инвалида, значит, кучу лет на свою пенсию в 10 тысяч рублей, а потом он умер в 39 лет, и она брала кредит, чтобы его похоронить.
У меня сын умер, мне не за что было хоронить сына. Я пошла и кредит взяла. На похороны. Мне не за что было хоронить сына. Мне не за что его было лечить. Что он в Чечне отбыл, суродовали его, сувечили и привезли. И 20 с лишним лет я с ним боролась за жизнь. Куда только не вывозила. Мне государство не дало копейки, не помогло. И на третьей группе был. И на третьей группе умер.
В целом, мне кажется, что все наши слова «нет войне» — это вот говорит лучше всего.
Ты знаешь, я вчера на этом хуторе около этой военной части просто поймала такое, я не знаю... Мне кажется, всем туда надо просто съездить, посмотреть, что вокруг. Там, значит, хутор совершенно развалившийся, где когда-то был богатейший просто совхоз, где там были деревенские дома, гуляния, песни, пляски. Сейчас там просто трупы от этих домов, значит, два магазина, кафешка, вот эти вот военные части, и там, значит, в поле, пока мы расспрашивали местных, что вообще происходит, там в поле, значит, ходит ребенок, ему там лет 7, я не знаю, ну, то есть совсем ребенок в сапогах, весь грязный, у него лопата, и он, значит, копает металл, чтобы маму покормить, чтобы было на что есть, понимаешь? И я вот его расспрашиваю про какие-то мелочи, а сама не понимаю, почему с лопатой? Ну, вроде как весна, зима, что копать-то? А потом мне, значит, хозяин магазина объяснил, что он металл копает, им есть нечего. И понимаешь, на этом фоне мы идем воевать с соседней страной. А там разбитые дороги, там просто нет жизни, и вот такие дети ходят.
Я хочу отправить всех людей, которые зазевают войну, вот в эти вот во все города. Просто вот чтобы они сели на поезд, проехали пару часов от Москвы, прогулялись там, прошлись. И 10 раз, блин, подумали, прежде чем тратить вот эти вот гигантские суммы на вооружение, на зло, на убийство, а просто, не знаю, хоть что-то сделали хорошее для своей страны, для людей.
Соня, я сегодня до того, как мы начали записывать этот эпизод, я в панике просто предлагала тебе массу каких-то нелепых идей относительно своей жизни. Ты знаешь, что я в нашем подкасте отвечаю, кажется, за панику. Я говорила, может быть, мне расписаться с любимым, может быть, нам всем выйти замуж, может быть, мне выйти на работу, ну, какую-то экстренно. Ну, то есть у меня прям крыло.
Ну, так, мне кажется, всегда происходит. Я тоже сегодня такая сразу начала писать. Так, может быть, мне нужно поменять доллары, может быть, нужно что-то сделать. Ну, вот такое, чтобы каким-то образом на будущее себя обезопасить, срочно сделать какую-то визу. В принципе, мне кажется, это, конечно, в сегодняшних обстоятельствах никому не помешает. Ну, в общем, пыталась сделать все то, что пытаются делать люди, да, в паническом состоянии, принять какое-нибудь важное решение. Вот, и как известно,
на фоне паники лучше никаких решений не принимать, а я думаю, что эта паника будет с нами еще несколько дней точно.
И в целом, наверное, стоит приготовиться к тому, что вот как раньше, жизнь уже точно не будет такой, как раньше. И вот с каждым днем все будет только хуже. Так, ладно, мы хотели поддерживающий выпуск, в общем, в котором мы вместе, в котором мы вас виртуально всех крепко-крепко обнимаем, и нам всем становится как-то менее одиноко. Поэтому
все, что мы можем сейчас, это разговаривать с вами, да, быть с вами в контакте и успокаивать и себя, и вас, и собрать и все то мудрое, что мы увидели за этот день или услышали.
И первое, что приходит в голову, это просто узнать у умного человека, как не поехать кукухой в ситуации, когда твоя страна жесткий абьюзер. Вот, и ты вдруг оказываешься
в заложниках у нее.
У нас был уже в какой-то момент эпизод, да, как нам выжить в России, в общем, про стресс, про тревогу, про все, но сейчас, мне кажется, это все в 1000 раз усиливается, и можно тот выпуск послушать, а можно послушать советы Романа Матафонова, это клинический психолог, который как раз много работает с журналистами, с политическими активистами. Он много понимает о том, как справиться с такими ситуациями, как сейчас, и вот его советы.
Когда мы говорим о состоянии человеческой психики во время военных действий, даже если это война по телевизору, даже как это называют, то мы здесь всегда говорим в первую очередь про чувство тревоги. Чувство тревоги — это основное такое вот захватывающее чувство в этот момент, потому что очень сложно в этот момент не думать о том, что будет дальше. Да, мы очень сильно концентрируемся на текущих событиях и очень сильно, интенсивно пытаемся простроить из этих событий какое-то понимание будущего. Все мы сталкиваемся в первую очередь с тем, что начинаем бесконтрольно проверять новости. Что же произошло сейчас, что произошло сейчас. И вообще сейчас во всех информационных каких-то источниках, в СМИ и так далее, постоянно есть новости, связанные с войной. Это то, с чем мы контактируем, ну, сегодня весь день. Да, сегодня, 24 февраля, когда эти действия начались на территории Украины. Когда это серьезное эмоциональное событие вроде войны, военных действий, то здесь значимость этого техностресса вырастает просто в разы, потому что здесь напрямую есть какая-то тревога. Тревога за нас, за наше будущее, за наших друзей, близких родственников из Украины, за наших друзей, близких и родственников из России. Эта тревога, она начинает нас захватывать. И поэтому очень важно в первую очередь, как мне кажется, здесь начать справляться с этим технострессом. То есть, если это возможно, ограничить потребление контента, связанного с информацией о военных действиях. Ограничить не в том плане, что не читать, закрыть глаза и сделать вид, что будто бы этого нет, а скорее организовать этот процесс. Например, выделить в течение дня 5-6 10-минутных окошечек, когда вот мы отвлекаемся от всех других дел, открываем и как вот по таймеру читаем новости, изучаем там аналитику, смотрим вообще, что происходит. Потом мы это закрываем, выдыхаем, да, и занимаемся снова своими делами. К сожалению, да, это звучит, может быть, дико, но так уж выходит, что если мы не можем на что-то повлиять, то мы так или иначе будем испытывать фрустрацию. Если мы добавим еще к этому тревогу, да, то нас просто будет трясти, и собственно, все, мы просто будем трястись. Вторая причина, почему это важно, это, конечно же, концентрация внимания. Если мы в течение дня пытаемся работать, да, заниматься какими-то привычными делами, и как бы сквозь эти дела на фоне еще попутно читаем новости, обсуждаем это с коллегами, обсуждаем с друзьями, то уровень стресса на самом деле в этот момент для нашей психики запредельно высокий, потому что мы обсуждаем эмоционально значимые моменты, какие-то связанные с военными действиями, и попутно там у нас дедлайны горят, нам нужно сдавать какие-то там у кого что, отчеты, тексты и так далее. Это двойная просто порция стресса, которая к вечеру такого обыденного дня, скажем так, да, к вечеру нас просто уничтожит. Мы говорим о том, что делать прямо сейчас. И прямо сейчас нам очень важен ресурс, потому что последствия этих событий, они неминуемо последуют, и нам придется как-то с этим всем жить дальше. Если нам кажется, что сейчас, вот прямо сегодня, мы ничего не можем сделать для того, чтобы повлиять на эту ситуацию, как-то изменить ее к лучшему, то это не значит, что этого никогда не настанет. Возможно, наступит день, он будет завтра или в метафорическом завтра, но мы сможем собраться силами и сделать что-то зависящее от нас, что-то, что приведет к конкретному позитивному результату. Да, возможно, это не сегодня. Но если это не сегодня, то лучше потратить это время на сбор энергии, на какое-то укрепление внутреннего психологического ресурса, а не на распыление между задачами по работе, между чтением новостей там, и так далее. Когда происходит какое-то тревожное событие, мы не всегда можем сделать действие, чтобы убрать само событие, но можем сделать определенное действие для того, чтобы удовлетворить саму потребность сделать хоть что-то. Например, происходит тревожащее нас событие, и мы думаем о том, что, блин, классно бы сейчас было, там, не знаю, спеть, покричать, потанцевать, сходить в церковь, почитать книгу, встретиться с друзьями. Все эти мысли, они абсолютно точно не бессмысленны, они абсолютно точно не пустые и не глупые, и не стыдные, да, потому что это то самое действие, которое, ну, наша психика, условно говоря, может осуществить. Да, иногда может казаться, что действие, которое от нас требует наша психика, оно не актуальное, неправильное, да, как будто бы тут же все-таки военные действия, нам нужно в соответствии с этим себя как-то вести. Но на самом деле это не совсем так работает, потому что наша психика, она пытается нам как бы дать подсказку. Да, и, например, если нам вдруг захотелось, не знаю, принять ванную, да, когда вокруг такой ад происходит, на самом деле именно это нам и нужно сделать, потому что фрустрация, она появляется как раз-таки в тот момент, когда мы понимаем, что нам очень важно что-то сделать, но мы не знаем, что. Несмотря на то, что с политической там, или с какой-то социальной точки зрения мы эту ответственность на себя, как граждане там, Российской Федерации, принимаем, да, за происходящее, по факту мы на самом деле ее не несем. Это не мы придумали так встретить утро четверга, как бы, и поэтому мы не можем в полной мере ответить вот сейчас, прямо сейчас, своими действиями за то, что происходит. Но чувство вот этой вины, оно не обязательно рационально, ведь правда? Когда мы с вами говорим про военные действия, про влияние их на нашу психику, ну, важно помнить о том, что, может быть, это слишком просто звучит, да, но это в первую очередь стресс. А со стрессом нужно справляться так, как умеем. Кто-то делает физические упражнения, кто-то занимается йогой, кто-то делает дыхательные практики. И на этом моменте я бы предложил вам сделать один глубокий вдох через нос, который бы длился секунд 6, например, вот отсюда до сюда. И один глубокий выдох, который длился бы тоже 4-5 секунд. Дышать – это очень важно, потому что дыхание – это основной инструмент вообще работы нашей психики с нашими чувствами. Такими вот чувствами, как страх, тревога, гнев, какими-то сильными, такими сценическими мы их называем чувствами. Вот. Дыхание, оно вот вообще всегда очень полезно. Я напоминаю каждому, кто сейчас меня слышит, что у вас есть легкие, они вам нужны, чтобы дышать. Пожалуйста, пользуйтесь этим. Чтобы не бороться с ветряными мельницами, иногда важно остановиться, подышать, замедлиться, провести время с близкими, прогуляться на улице. Это тоже, знаете, помогает выражать свои чувства. И тогда со временем мы станем чувствовать себя лучше. Да, к сожалению, мы не можем просто закрыть глаза и сделать вид, что ничего не было. Это нас все ранит, это все на нас влияет. Поэтому нам требуется время. И сейчас важно дать себе это время. Выдыхать, постараться успокоиться. Потому что события уже происходят. И именно от того, как вы сейчас себя будете вести, зависит то, как они закончатся для вас лично.
Многие, на самом деле, Екатерину Шульман считают за такую, знаешь, игрушку антистресс.
Я тут недавно, знаешь, в разговоре с охранником Олегом на «Дожде», это знаменитый такой охранник, это человек, который прошел, пока что, обе чеченские войны. В общем, у него очень были тяжелые 90-е. И он мне рассказывал, что вот как только он оказался на телеканале «Дождь», он наконец-то узнал, что он не сумасшедший, что он не один такой в этом мире, что на самом деле он не единственный, кто так критически, да, смотрит на происходящее вокруг. И я ему говорила: да-да-да-да-да, но вот Екатерина Шульман советует помнить, что вообще-то с нами еще века цивилизации и все просвещенное общество.
Я, если честно, считаю, что Екатерина Шульман никогда не бывает излишней, поэтому хочу ее процитировать вам. «Счастлив, имеющий неотменяемые обязанности, а таковые есть у каждого взрослого. Если вы считаете свою работу полезной для людей, не бросайте ее. Прежняя жизнь отошла, наступает новая. Она беднее, опаснее и ограниченней. Но это не причина менять свои принципы. Добро и зло не меняются местами от перемены наших личных обстоятельств. Делай, что должен, и будь, что будет». По-моему, это просто вот квинтэссенция того, что я бы хотела сказать.
Да, очень многие из нас на самом деле делают какие-то важные штуки. Понятно, что вот сегодня, там, завтра, да, вот какие-то ближайшие дни тяжеловато сконцентрироваться на какой-то своей работе, особенно если она не связана с журналистикой, новостями, еще чем-то таким. Но на самом деле она очень важна и нужна.
У меня сегодня был сеанс с моим психотерапевтом, и я у нее уже была такая третья или четвертая по счету, и напоследок я ей пожелала сил, потому что все с ней разговаривают про одно и то же, и это огромный труд, и она очень нужна сейчас людям, и мне тоже прям захотелось ее, знаешь, в конце поддержать. Кстати, она мне дала тоже парочку советов. Если вы, как и я, например, не можете расслабиться, и у вас проблемы с расслаблением, попробуйте понапрягать по очереди мышцы ног, рук, головы, лица, и потом медленно-медленно их расслаблять. Мы с ней поделали это упражнение 10 минут, и меня реально немножко отпустило.
Я расслабляю мышцы, честное слово. Расслабляю и напрягаю.
Что-то по тебе не видно.
Но невозможно не думать о том, что вот под вывеской, да, всех вот этих вот военных действий, военного положения, у нас сейчас по одному аккуратненько так заблокируют все независимые СМИ, отключат интернет и все.
Кстати, об отключении интернета, ребята, обратите особенное внимание на этот, так сказать, топик, потому что это наши очень ближайшие перспективы. Почитайте, пока можете, про VPN, скачайте его, скачайте мессенджеры, в которых можно общаться без интернета. А есть инструкции от Роскомсвободы, где говорится о том, какие VPN хорошие, какие нет. Например, когда мы были в Беларуси, мы пользовались там, вы знаете, что во время митингов там отключали интернет, и мы пользовались специальным приложением, он, по-моему, назывался BridgeFi.
Ну, может быть, но просто такие приложения чаще всего работают, когда есть большое скопление людей. Большого скопления людей, я боюсь...
Соня, не будь так пессимистична.
Да, ну, Оля, уже все. Как сказала Ксения Собчак, в России остались только оптимисты. Простите вот за такую отсылку.
Задумайтесь, пожалуйста, о VPN и обязательно скачайте приложения всех СМИ, которые вы читаете, независимых, потому что вполне возможно, что в ближайшее время читать их станет труднее. Зачем нас сделали иноагентами? Уже началась военная цензура. СМИ можно ссылаться только на официальные источники. Нельзя говорить утвердительно о том, что сообщает, к примеру, украинская сторона. Нельзя называть происходящее вторжением, только спецоперацией. И вот так это звучит, к примеру, в эфире «Дождя». Просто жуть.
Ведомство утверждает, что в результате инцидента есть раненые и погибшие, но мы не можем подтвердить это сообщение. Минобороны России сейчас не публикует никакую информацию. Больше всего новостей поступает из столицы Украины, Киева. Местные жители с 5 утра сообщают о громких взрывах в городе. Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал, что, цитата, я процитирую, «продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами». Тут мы тоже должны оговориться, что со стороны Минобороны России нет никаких заявлений. Ведомство российское не подтверждает факт военной операции в Киеве. И вообще Минобороны России говорит, что не ведет обстрел по украинским городам.
Теперь, конечно, понятно, зачем всех нас признали иноагентами в какой-то момент, придумали нежелательные организации и всех объявили экстремистами. Ну, просто потому что, когда некому, по сути, возмущаться тому, что происходит, все это творить гораздо проще. Ну и не стоит забывать, что с наступлением войны люди не перестают быть иностранными агентами, не перестают быть политзаключенными, и все-все-все остальные проблемы, к сожалению, не заканчиваются. Поэтому если, правда, вот эта вот фрустрация не дает, в общем, покоя, то круто поддерживать, продолжать тех, кого вы поддерживали и до этого. Вот, потому что в ситуации, когда перестает общество обращать внимание на таких людей, на эти организации, им становится только хуже, мне кажется. Ребят, мы вас крепко-крепко-крепко обнимаем. Нас больше, чем кажется. Это правда. Немного такой лозунговый получился эпизод. Не совсем такой, как у нас обычно это бывает. Не было времени как-то поработать над саунд-дизайном и всякими вот этими штучками. Но мы все равно, в общем, вас очень любим. И со следующего эпизода, надеемся, вернемся к привычному для вас качеству. Этот эпизод мы сделали вместе с Олей Чураковой.
И вместе с Колей из «Сам делал продакшн», как обычно. Мы вас, правда, крепко обнимаем. Мы постарались сделать так, чтобы вам стало чуточку легче. Надеюсь, у нас получилось.